Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ки Таво, из последующего духовного камня, который есть ха-Машиах. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний сегодня хочет нас научить, через недельную главу Ки Таво, когда придешь. Прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы понять, о чем идет речь. Книга Дворим, 26 глава, с 1 стиха. «Когда ты придешь в землю, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Привечный Всесильный твой дает тебе». И положи в корзину, и пойди на то место, которое Привечный Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Сегодня исповедую пред Привечным Всесильным твоим, что я вошел в ту землю, которую Привечный клялся отцам нашим дать нам». И первый вопрос, который у нас должен возникнуть при чтении этого текста: о какой земле идет речь? Ну, на первый взгляд складывается такое впечатление, что вообще этот вопрос и неуместен, поскольку все понимают, что речь идет о земле, которую Всевышний обещал отцу нашему Аврааму в 15 главе Барешит, как написано, 18 стих и дальше. «В этот день заключил Привечный завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки Ефрат, кенеев, кенезеев, кедманеев, хитеев, ферезеев, рифаимов, амореев, хананеев, киргисеев и иусеев». И действительно это так. Речь идет о земле, которая за Иорданом, если смотреть со стороны степей Моава, и простирается до Западного моря, Средиземного моря. Но когда мы читаем Тору, мы всегда должны помнить, что события, которые описываются в Торе, это только одежды Торы. И глупец тот, кто думает, что это и есть Тора. Так говорят мудрецы Тор. И мы знаем также, что всякая одежда, она одевается на тело. Но и это еще не сама Тора. Это только тело Торы и суть этого тела, заповеди, повеления и уставы, которые заповедует Всевышний нам исполнять. И также мы понимаем, что у всякого тела есть душа, которая и является сущностью этого тела. И поэтому, чтобы нам через познание Торы действительно соединиться с нашим господином ха-Машиахом, который есть Дух Сына Всевышнего, а через Него и с нашим Небесным Отцом, то нам при чтении Торы нужно стараться через события Торы увидеть это тело Торы и, соединяясь с этим телом Торы, через это стать едиными с Духом Торы. Именно об этом апостол Павел и говорит нам в послании к Коринфянам. В общем, вся проповедь как раз именно будет об этом. Прочитаем о том, как быть единым с Духом Торы. Апостол Павел об этом говорит так. 1 Коринфянам 6 глава, 16-17 стих. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с Господином есть один дух с Господином». Так написано в оригинале греческом. И тогда я вас спрошу. Ну, вопрос риторический, конечно, отвечать не нужно. Но этот вопрос именно для того, чтобы вы понимали то, насколько для нас важны сами заповеди Торы, то есть тело Торы. Мой вопрос. Что нам нужно делать, чтобы соединиться с духом нашего господина ха-Машиаха, которым живет Тора? Ответ понятен. Нам нужно всем сердцем стараться исполнять заповеди Привечного. И свидетельством того, что мы исполняем эти заповеди всем сердцем, является то, насколько меняется дух ума нашего, как об этом говорит апостол Павел в послании Ефесянам, 4 главе. С 20 стиха прочитаем. «Но вы не так познали о Машиахе, потому что вы слышали о нем и в нем научились». Вот это вот «в нем научились» здесь очень много. И в конце проповеди, я думаю, мы поймем, о чем здесь говорит Павел. «Так как истина в Иешуа. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и обличься в нового человека, созданного по Всевышнему, в праведности и святости истины». Вы когда-нибудь задумывались над тем, как связан дух ума нашего с новым человеком, созданным по Богу в праведности и святости истины? Ну, речь идет о нашем сотворении по образу и подобию Сына Всевышнего. Можно сказать проще, и это будет ответ на наш вопрос. Обновление духа ума нашего – это и есть суть процесса сотворения нас по образу и подобию Сына Всевышнего. И это вот мы выводим из 4 главы послания Ефесянам, 22, 23, 24 стих. Но когда мы говорим о духе нашего ума, то мы понимаем, что это что-то такое, ну, тонкое, невидимое, эфемерное. Это нельзя пощупать руками. Но вместе с тем, это весьма реальное естество, которое человеку можно почувствовать и ощутить. Ну, чтобы вас не запутать, прежде чем мы поговорим о самом важном, о том, что мы должны почувствовать и ощутить, о том, что является источником духа ума человека, обновление которого облекает нас в нового человека, созданного по образу и подобию Сына Всесильного. Приведу простой пример, который помогает нам понять, как один человек, общаясь с другим человеком словами, при этом может почувствовать и ощутить состояние его духа. Спокоен ли он, или он о чем-то беспокоится, чего-то боится? Обижен ли он и старается сдержать гнев свой, или наоборот, он добр, и из него истекает любовь? Понять этот процесс общения духовных сущностей можно на простом примере взаимодействия радиостанции и приемника. Радиостанция излучает тоже невидимые волны. Мы их пощупать руками не можем, мы их не видим. А приемник принимает эти волны, расшифровывает их. И тогда мы уже слышим голос и понимаем, о чем речь. Вот так и происходит наше общение в духе с человеком, которого мы встречаем. Даже без слов. И вот сейчас мы подошли к самому важному. Что в человеке определяет содержание его духа ума? Апостол Павел говорит нам, что если мы будем обновляться духом ума нашего, через то, что отложим прежний образ жизни нашего ветхого человека, который истлевал в обольстительных похотях. Удивительно слово «истлевал». Но все материальное в этом мире тлеет, да? И Павел использует это слово в отношении к человеку, который не во Всевышнего богатеет, а истлевает в своих похотях. Так вот, апостол Павел говорит, что если мы будем обновляться духом нашего ума через то, что отложим прежний образ жизни ветхого человека, который истлевал в обольстительных похотях, и начнем со святостью поступать по заповедям Всевышнего, то это и будет свидетельством того, что мы облекаемся в нового человека, праведности и святости истины. И тогда простой вопрос, а что же в человеке определяет его поступки? Что определяет то, будет ли человек по-прежнему сливать в своих похотях плоти, похотях своих очей, своей гордости, или же он будет стремиться к праведности и святости истины? Ответ нам дает царь Соломон, 23 глава притчи, 7 стих. Написано, первая половина стиха, «Потому что каковы мысли в душе его, таковы он». Мысли в душе человека. Вот что является источником духа человека. И это не мысли в его разуме, это мысли в его душе. Ну, чтобы вы могли это легко понять, объясню это на примере устройства вашего смартфона. У каждого смартфона есть оперативная память, которая позволяет вашему телефону одновременно смотреть какой-нибудь ролик в YouTube, при этом смотреть на текст сообщения, который пришел вам через Telegram или WhatsApp или Discord, а еще и писать ответ и так далее. И чем больше оперативная память, тем больше функций одновременно ваш телефон может выполнять. Все это оперативная память. Но у телефона есть еще и долговременная память, которая включает в себя все программное обеспечение этого телефона. И именно вот это программное обеспечение определяет качество этого смартфона, то есть какой это телефон. Так вот, вот это программное обеспечение телефона – это и есть образ мысли души человека, о которых говорит царь Соломон. Какие мысли в душе человека, такой и он. Именно мысли души человека, а речь идет о тех нравственных ценностях, которыми руководствуется человек при принятии решений, как ему поступить в той или другой ситуации, это и определяет то, какой это человек. Поэтому, возвращаясь к сказанному апостолом Павлом в послании Ефесянам 4 главе, с 20 стиха, прочитаю еще раз. «Но вы не так познали Машеха, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иешуа. Отложить прежний образ ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». В итоге мы можем сказать, что для того, чтобы нам обновиться духом ума нашего, и облечься в нового человека, созданного по образу и подобию Сына Всевышнего, нам нужно обновиться мыслями нашей души, как об этом и сказал царь Соломон. Каковы мысли в душе его, такого он. А обновиться мыслями души мы можем через наше соединение с нашим Господином. Как написано, о соединяющийся с Господином, а он есть Слово Всевышнего. И есть один Дух с Господином, а Слово живет Духом. Поэтому, когда мы становимся едины со Словом, тогда наш Дух соединяется с Духом нашего Господина, и именно таким образом происходит обновление нашего Духа, Духа ума нашего. Еще раз прочитаем начало нашей недельной главы, уже с учетом этих объяснений, о которых мы только что говорили. 26 глава, с 1 стиха. «Когда ты придешь в землю, Эрец, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею и поселишься в ней, то возьми начатка у всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Привечный Всесильный твой дает тебе, положи в корзину, пойди на то место, которое Привечный Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его, и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую пред Привечным Всесильным твоим, что я вошел в ту землю, которую Привечный клялся отцам нашим дать нам». Чуть выше мы уже говорили, что на первом уровне, уровне одежды Торы, речь идет о земле в этом тексте, которую Привечный обещал дать Аврааму и его потомкам по завету при рассеченных животных, о котором мы читали в Берешит 15 главе. Но в послании евреям, говоря об этой же обетованной земле, которую Всевышний обещал Аврааму, мы читаем о том, что Всевышний обещает Аврааму наследовать небесный Иерусалим. Прочитаем, чтобы увидеть, как автор послания евреям раскрывает нам не только одежды, но и тело Торы. 11 глава послания евреям с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой». Это всегда, когда читаешь, звучит непонятно. «И жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, сонаследниками того же обетования». Казалось бы, если уже на обетованной земле, то почему как на чужой? 10 стих объясняет. «Ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель всесильны. Смотрите, как автор послания евреям раскрывает нам тело Торы. Авраам пошел в землю, которую обещал ему Всевышний, при этом не знает, куда идет. А дальше автор говорит, что да, так и есть. Авраам пришел в обетованную землю, обитал на ней с Ицхаком и Яковом, причем жили в шатрах, а шатры – это дома учения. Но при этом жили на этой земле, как на чужой. И почему? Потому что они ожидали исполнения другого обетования. И суть этого обетования – это небесный Иерусалим, художник и строитель основания, которого сам Всевышний. И если говорить об основании этого города, то речь идет об Амашехе, живом слове Всевышнего. И возникает вопрос, а где Привечный обещал Аврааму, что он, Авраам, и его потомки наследуют этот небесный Иерусалим? Вопрос. Оказывается, именно об этом идет речь там же, в 15 главе Берешит, там, где заключается завет при рассеченных животных. Но это можно увидеть только, если смотреть не на одежды, а на тело. Давайте посмотрим, как это выглядит. Берешит, 15 глава, 6 стих и дальше. Написано, Авраам поверил Привечному, то есть доверил себя Привечному, и он вменил ему это в праведность. И об этом мы подробно говорили на прошлой неделе, когда разбирали 4 главу послания Римлянам. И сказал ему, «Я Привечный, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». И вот 8 стих. Здесь вот то тело, которое не видно за одеждами. Обетование Всевышнего о небесном Иерусалиме. Авраам спрашивает. Он сказал, «Владыка Привечный, а почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Вопрос. И мы говорили, почему у Авраама рождается этот вопрос. Только что мы читали, как Всевышний вменяет Аврааму его доверие Привечному в праведность. И вдруг здесь как бы вопрос, который, если смотреть на одежды, кажется, что Авраам перестал верить. Но здесь вопрос совсем о другом. Авраам прекрасно понимает, что эту землю, которую обещает Всевышний, могут наследовать только те, в которых будет семя Амашех. То есть те, которые выберут идти путем Авраама. И вот Авраам как раз здесь и спрашивает, а как я могу знать, что мои потомки захотят идти этим путем? Я согласился, я с радостью встал на этот путь. Но я же не могу поручиться за всех своих потомков. Вот здесь как раз в этом диалоге и последнем вопросе Авраама речь идет об вот этом процессе строительства небесного города Иерусалима внутри Авраама и его потомков. О чем говорит то, что написано дальше, в 15 главе Берешит. И об этом также говорит Иешуа своим ученикам в 18 стихе 18 главы. То есть именно о том, каким образом происходит вот это строительство здесь и сейчас небесного Иерусалима. 18 глава Матфея, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. А что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Ну вот, теперь давайте уже с этим пониманием, обетование в обетовании, прочитаем дальше, что говорит автор послания евреям о том обетовании Всевышнего, которое он дал Аврааму и его потомкам. Точнее, и семени его, и речь идет о семени Амашеха, потомках Авраама, которые наследуют небесный Иерусалим. 11 стих послания евреям, 11 глава, продолжаем читать. «Верою сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Всевышний не стыдится их, называя себя их всесильным, ибо Он приготовил им город. Ну вот, теперь давайте снова возвратимся в начало нашей недельной главы, чтобы после всех этих объяснений и с пониманием того, что речь здесь в начале нашей недельной главы идет не просто о земле хананеев и амореев, но гораздо о большем. О нашем приходе, или точнее, о нашем пути в Небесный Иерусалим. Устроение Небесного Иерусалима в наших душах. Давайте снова прочитаем начало нашей недельной главы, но теперь уже с расшифровкой некоторых деталей текста, которые, в принципе, невозможно увидеть в переводах. И первый важный момент, на который нам нужно обратить внимание, так это само слово «земля». В первых трех стихах, везде, где мы читаем в переводе слово «земля», стоит слово «эрец», кроме того текста, который говорит о начатках плодов земли, которые мы должны взять с собой и принести пред Всевышнего. Вот там стоит слово «адама». То есть везде «эрец», 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 «эрец». А там вот, где нужно взять плоды из начатков земли, там стоит слово «адама». Сейчас мы прочитаем это, вы увидите. А второй момент, на который нам нужно обратить внимание, так это слово, которое переведено на русский язык как «начатки», а в тексте Торы стоит слово «решит». «Решит», которое первый раз в Торе встречается в первом стихе первой главы Берешит. Более того, именно с этого слова начинается вся Тора, которая раскрывает нам весь замысел Творца по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И также апостол Иоанн говорит нам в первом стихе первой главы Евангелия от Иоанна, именно первым словом этого стиха, о том, что в «решит», то есть в этом начале, как переведено на русский, было слово Всевышнего. То есть у нас вот в этом тексте, который мы уже читали дважды, 26 глава книги Дворим, с 1 по 3 стих, который говорит о земле, к которой мы придем, овладеем ею, и свидетельством того, что мы пришли и овладели, являются вот эти плоды, которые мы возьмем от земли, которая выросли там, начатки этих плодов, и принесем пред лицо Всевышнего на то место, которое изберет Всевышний. И скажем, что исповедуем перед лицом Всевышнего, что мы вошли в эту землю. То есть сами вот эти начатки, взятые из земли, той земли, куда ввел нас Всевышний, они свидетельствуют о том, что мы вошли в эту землю и овладели ей. Так вот, смотрите, с 1 стиха, 26 глава книги Дворим написано: «Когда ты придешь в землю, и стоит слово «эрец» – земля, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею и поселишься в ней, то возьми начатков» – стоит слово «решит» – «всех плодов земли». Опять слово «земля». Но вот именно здесь стоит слово «адама», о котором мы сейчас поговорим, что это значит, то возьми начатков решит всех плодов земли, адама, которые ты получишь от земли, эрец твоей. Опять слово эрец, который Привечный Всесильный твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Привечный Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его, и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую пред Привечным Всесильным твоим, что я вошел в ту землю, эрец, которую Привечный клялся отцам нашим дать нам». Так вот, слово «эрец» – это просто земля. Слово «решит», о котором мы только что читали, переводится как «начало», «начаток», «лучшая часть», «прежние времена», «прежнее состояние». Ну, когда мы начинали читать книгу «Берешит», скоро снова начнем. Там как раз мы, разбирая слово «решит», говорили, что «решит» – там весь замысел Всевышнего. Именно этот замысел начинает раскрываться через всю Тору, пророков и учение Иешуа и апостолов. А вот Адама, как бы в Писаниях тоже переводится как земля, почва, страна. Но мы сегодня говорим о принесении начатков первых плодов из решит. Из решит. Лучшая часть, начало, прежнее состояние, которое произрастило Адама. Вот что важно. А чуть раньше, сегодня, мы уже говорили о том, что именно обновление мысли нашей души в праведности и святости истины является свидетельством того, что мы облекаемся в нового человека. И вот здесь я вам задам очень неожиданный для вас вопрос. А из чего сделана душа человека? Слышал как-то свидетельство одного патолога-анатома, который сказал, что он вскрыл 1000 трупов, но ни разу не нашел там ни места, где живет душа человека, ни самой души, как органа, который должен быть внутри человека. Но на сегодня мы знаем, что душа человека в крови. Это мы знаем, Тора говорит. Также мы говорили, что мысли души человека определяют то, какой человек. А вот сама душа, что она из себя представляет, из какого материала она сделана? Как ее пощупать руками, душу-то? Давайте я вам прочитаю сейчас несколько текстов из Торы. Из второй главы Берешит как раз там обо всем этом сказано. Эти тексты нам помогут увидеть то, что ни один патологоанатом не сможет увидеть, если не будет познавать Тору. Итак, Берешит, 2 глава, 7 стих написано. «И создал Привечный Всесильный человека из праха земного». Из праха земного. И в Торе написано «Афар» – это прах, «Мин Гаадама». «Мин» – это «из Гаадама», но этой конкретной «Адама». И я много интересовался тем, что же означает слово «Афар». И самое простое объяснение – сути. Но материальной сути, мы сейчас еще не говорим о духовной. Это как раз вот верхний слой земли, который самый плодородный. Вот когда вы копаете землю, там вы первые 10 сантиметров, ну, везде по-разному. У кого-то глубже, там, где много чернозема, это там и на метр уходит. Вот. Это плодородная земля, это как раз афар. И вот Адам был сделан из вот этого афара, вот этой Гаадама, то есть из самого верхнего плодородного слоя Адама. И когда Всевышний вдувает в Адама дыхание жизни, написано, Адам становится душою живою. И в понимании Всевышнего душа живая – это душа, которая имеет единство с Творцом. Вот эту духовную неразрывную связь, единение. А вот каким был Адам до того, как Всевышний вдунул в Адама Амашеха дыхание жизни? Понимаете? Есть душа живая, и она живая, когда там Амашех. А есть просто душа Адам. И вот она сделана из афар Адама, как бы самого плодородного слоя Адама. И когда мы смотрим на души всех животных, которых Всевышний приводит к Адаму, чтобы Адам дал им имена, и мы говорили, что это как раз и есть вот этот момент, когда Адам определяет сущностные качества этих животных, которые есть и в самом Адаме, которые ему нужно обуздать, чтобы владычествовать в этом мире. Так вот, смотрите, души этих животных сделаны просто из Гаадама. Это 2 глава, 18-19 стих написано. «Сказал Привечный Всесильный, нехорошо быть человеку одному, сотворим его помощника, соответственного ему. Привечный Всесильный образовал из земли». И в Торе написано «Мин Гаадама» – «из земли». Про Адама написано «Афар Мин Гаадама» – «из праха, взятого из Гаадама». А животное просто «из Гаадама». «Всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Это все мы говорим в контексте нашего вопроса. А из какого материала сделана душа, которая имеет свои мысли, душа, которая в крови? Ну, а сама-то душа, как ее пощупать, из чего она? Ну, и при этом важно помнить, что душа человека, она имеет двойственную природу. У нее как бы два отдела. Есть земная составляющая души человека и небесная составляющая души человека. А вот у животных только земная составляющая души человека. Это мы видим через вот это слово «образовал». Вот как мы в 19 стихе читаем. «Образовал привечный всесильный из земли, минга адама, всех животных полевых». И вот это слово «образовал» здесь написано «вайцер» с одной буквой «ют». А вот когда в 7 стихе мы читаем «и создал привечный всесильный человека из праха земного», то здесь вот это создал то же самое слово «вайцер», только с двумя «йод». И мудрецы говорят, вот здесь вот как раз мы видим природу человеческой души, которая призвана объединить в себе земное и небесное. Так вот, мы начинаем видеть, что верхний слой Адама, тот самый тонкий и плодородный, именно из него сделан Адам, который есть просто душа. И это мы начали разбирать для того, чтобы понять, из чего сделана душа. И вот после того, как Всевышний вдохнул дыхание жизни в Адама, и Адам стал душою живою, следующий 8 стих, смотрите, что написано. 8 и 9 стих, 2 глава Берешит. «И насадил привечный всесильный рай в Эдеме на востоке», то есть речь идет о рае. Скажите, рай в Эдеме на востоке – это категория земная, мы здесь где-то его находим. Вот купить билет на самолет и полететь там в рай в Эдеме на востоке. Или же это что-то из категории духовной субстанции. Ладно, читаем дальше. «И поместил там человека, которого создал, а человек – душа живая». И вот 9 стих. «И произрастил привечный всесильный из земли». И тут стоит наше слово «гаадама». То же самое слово. «Всякое дерево приятно на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Все это в раю, и все растет из Адама. Мы это слово начали разбирать, чтобы понять, из чего же сделана душа. И вот мы видим, что душа сделана человека из Адама, а Всевышний из этой Адама произрастил всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и еще дерево жизни посреди этого рая, и еще дерево познания добра и зла. Так вот, смотрите, вот здесь как раз мы видим содержание души человека, которое сделано из Адама. То есть, вот то, что Всевышний там произрастил, это, по сути, и есть мысли нашей души. И там, в мыслях нашей души, которые определяют нашу сущность, есть и дерево жизни, и есть дерево познания добра и зла. И вот то, какое дерево мы выбираем, определяет то, кто мы есть. Конечно, здесь можно еще много чего сказать, но я думаю, сказанного достаточно, чтобы не усложнять, чтобы понять, о каких плодах, взятых из решит, из того решит, в котором пребывает Слово Всевышнего, которые выросли из Адама, земли райского сада, который есть в нашей душе, идет речь в нашей недельной главе, которая должна свидетельствовать о том, что мы вошли в обетованную землю, и это суть Царства Всевышнего в наших сердцах, и начали устроять небесный город Иерусалим. Ну вот, с плодами обетованной земли более-менее понятно. В общем-то, мы и до этого хорошо понимали, что речь идет о результатах нашего духовного пути от Песоха до праздника Суккот, когда мы воцаряем Всевышнего в наших душах через то, что умерли для себя ради слова Всевышнего и дали ему место в своей душе. Итак, с этим понятно. И также становится понятно, почему эта недельная глава читается в канун праздника воцарения Всевышнего в этом мире, который в Торе называется Шабатон Зихрон Труа, день памяти трубного звука. Потому что на все праздники Привечного, которые суть Маадим, времена нашего свидетельства, которые свидетельствуют о том духовном пути, который мы проходим от Песах через Шавуот до Рошашана, обновление мыслей души в обновлении духа ума нашего. В 16 главе книги Дворим, 16-17 стих, как раз об этом написано, что мы не должны приходить пред лицо Всевышнего пустыми, праздными. Прочитаю. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Привечного Всесильного Твоего на место, которое изберет Он. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Привечного пустым». У нас написано «с пустыми руками», но слова «руки» в Торе нет. Просто «пустыми», «праздными». 17 стих. «Но каждый с даром», в Торе стоит слово «матан», «в руке своей, смотря по благословению Привечного Всесильного Твоего, которое Он дал тебе». Матан – это дар, подарок. Подарок от Всевышнего мы видим. И это говорит о том, что мы не должны думать, что это мы своим духовным трудом добились каких-то результатов и смогли принести эти новые плоды. Мы помним, как это происходило со вторыми скрижалями в жизни Моше. Это ведь об этом же. Моше приготовил скрижали. Моше приготовил ковчег, в который потом, спустившись, положил эти скрижали. Поднялся на гору, и там Всевышний записывал то, что было на первой скрижали, вместе с Моше. Так вот, каждый с даром матан в руке своей, смотря по благословению Привечного Всесильного Твоего, которое Он дал тебе, мы должны предстать пред лицо Всевышнего праздник Шабатон Зихрон Труа. И когда мы предстанем, мы должны понимать, что это не мы добились вот этого результата своим духовным трудом, это милость Всевышнего к нам, который, как написано опять же в Торе, и дает нам силы приобретать вот это богатство, главным из которых является премудрость Всевышнего, записанная на наших сердцах, вложенная в наши души. И об этом мы читали в 8 главе книги Дворим. Я еще раз прочитаю. Но вот сейчас, когда мы уже через одежды Торы начинаем видеть тело Торы, это звучит уже совсем по-другому. Мы уже понимаем, что обетованная земля – это не просто земля между Иорданом и Средиземным морем. Это небесный Иерусалим, художник основания которого и строитель, сам всесильный. 14 стих, 8 глава и дальше. «Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Привечного Всесильного твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твое, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы ты помнил Привечного Всесильного твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». И мы говорим, что главное богатство – это естество Всевышнего в нас. И силу мы получаем от Него, чтобы умирать для себя ради Него, дабы исполнить, как ныне, завет, который Он клятвой утвердил о сам своим, завет о наследовании обетованной земли. Ведь что такое обетованная земля? Это та земля, которую обещал Всевышний Аврааму, потом Ицхаку и потом Якову. Ну вот, после того, как мы более-менее разобрались с начатками плодов новой природы в нас, с которыми мы должны предстать перед Всевышним в день Его воцарения в этом мире, по Его дару нам становится понятно и все содержание нашей недельной главы, которая говорит нам о благословениях, которые будут приходить в нашу жизнь через присутствие Привечного в нас и через проклятия, которые могут приходить в нашу жизнь, когда мы удаляемся от Привечного. Потому что источник благословений – сам Всевышний. Когда мы его теряем, тогда приходит тоху вавоху. Земля безвидна и пуста. И в нашей недельной главе, сразу после молитвы того, кто принес Привечному и начатки изрешит, и все десятины, Дальше написано. 26 глава, 16 стих. Буду читать по 19. Очень важное место. Это как бы вторая часть нашего разговора сегодня. Если там первая часть была теоретическая, то здесь уже больше практическая. Ну, так и должно быть, чтобы мы были делателями, которые делают. 16 стих. «В день сей привечный всесильный твой завещевает тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей». Ну, с этим понятно. «Привечному сказал ты ныне, что он будет твоим всесильным». Раз. «И что ты будешь ходить путями его». Два. «И хранить постановления его, и заповеди его, и законы его». Три. «И слушать гласа его». Четыре. «И привечно обещал тебя ныне, что ты будешь собственным», в Торе стоит слово «сгула» его народом, «как он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди его, и что он поставит тебя выше всех народов, которые он сотворил, в чести, славе и великолепии, что ты будешь святым народом у привечного всесильного твоего, как он говорил». И на уроке Торы на этой неделе мы говорили, что суть слова «сгула» указывает на уникальное духовное единство верующего человека со Всевышним. И именно это единство со Всевышним как раз и возвышает народ Всевышнего, делает его святым, в чести и славе, выше всех народов. Потому что сам Всевышний живет в каждом из них, и каждый из них сияет славой Всевышнего, точно так же, как Моше, когда спускался с горы со вторыми скрижалями, и лицо его сияло. И вот мудрецы Торы, читая этот текст, обращают внимание на 17 стих, где написано: «Привечному сказал ты ныне, что он будет твоим всесильным» – раз, «и что ты будешь ходить путями его» – два, «и хранить все постановления его и заповеди его и законы его» – три, «и слушать гласа его» – четыре. Нам надо понять, что мы обещали Всевышнему. Но то, что значит, чтобы Привечный был нашим всесильным, это нам понятно. Это мы уже понимаем через ту борьбу Якова с некто всю ночь, когда наутро он получил имя Израиль. Израиль – это когда мы правим в этом мире силой всесильного, то есть не наша воля, но его. И это суть имени Израиль. И вот что очень важно. Когда мы говорим о силе всесильного, то речь не идет о той силе, которая может с корнем вырывать деревья, которая через бури, через громы и молнии, совсем нет. Речь идет о силе всесильного, которая раскрывается в этом мире через его любовь, долготерпение, прощение и справедливые суды. Давайте прочитаем из книги Бамидбар разговор Моше со Всевышним как раз в то время, когда народ отказался входить в обетованную землю. Вот здесь как раз Тора нам говорит о сути силы всесильного. Потому что первое, что мы сказали, он будет твоим всесильным. А что это значит? Читаем. Книга Бамидбар, 14 глава, с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше: доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него, поражу его язвой и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Но Моше сказал Привечному: «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Привечный, находишься среди народа сего, и что ты, Привечный, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Если ты истребишь народ сей как одного человека, то народы, которые слышали про славу твою, скажут: Привечный не мог вывести народ сей в землю, который он с клятвою обещал ему, и потому погубил его в пустыне». И вот 17 стих. Мы сказали, что Он будет нашим всесильным. Что же мы сказали? 17 стих. Итак, да возвеличится сила Привечного, как ты сказал, говоря, Привечный долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Ну, я так понимаю, что здесь пропущено самое важное место. Потом дальше мы вернемся еще к этому тексту уже в книге Шмот, исход 3-4 главе. Тут пропущено в инаке лё инаке, очищающий раскаявшегося и не очищающий не раскаявшегося. Но вот именно здесь мы видим истинную суть силы Привечного. Да возвеличится сила Привечного, как ты сказал, говоря, Привечный долготерпелив, многомилостив, милосерден, прощающий всякое преступление, беззаконие и грех, финаки и лоинаки, и очищающий раскаявшегося, и не очищающий не раскаявшегося. Вот здесь как раз мы видим суть силы Привечного. И мы сказали, что Он будет нашим всесильным. Но если вы хотите более широко или глубже понять, как возвеличится сила всесильного в его народе, то можете потом прочитать еще 20 главу книги Иехескеля. Там вы в деталях увидите, как возвеличилась сила Привечного в его прощении к своему народу. Читаем дальше. 19 стих, 14 глава книги Бамидбар. Маше говорит: «Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта и доселе». Вот в чем суть силы Привечного. А мы сказали, первое, Он будет нашим всесильным. И сказал Привечный Моше: «Прощаю по слову твоему, но жив я, и слава Привечного полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я склятву обещал отцам их, все, раздражавшие меня, не увидят ее». Ну вот здесь мы видим, что он судья справедливый. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». И вот здесь мы видим, как дух Халева, который совершенно повиновался Привечному во всем, становится наследником обетованной земли. А это как раз то, о чем мы говорили, когда речь шла об обновлении духа ума нашего через мысли нашей души, которая как раз и свидетельствует о новом человеке, сотворенном в праведности и святости истины. Вот здесь мы как раз это видим. «Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух». И мы теперь понимаем, какой это дух. Дух ума нашего, обновленный в праведности, святости и истины, который совершенно повиновался мне, говорит Всевышний. Итак, о том, что значит, чтобы Привечный был нашим всесильным, сейчас нам это становится понятно. Но также и то, что значит слушать голос его. Это мы тоже понимаем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, очень подробно Иешуа об этом говорит. «Всякий, рожденный свыше, слышит его голос, голос Всевышнего, хотя не знает, откуда приходит этот голос и куда уходит». А по сути, это голос живого слова Всевышнего, Рема Всесильного, которое мы, слыша, растворяем верой в своей душе и как раз тем самым обновляем мысли нашей души, дух ума нашего. И так строится новый человек, новое творение. Это второе, что значит слушать голос его, более-менее понятно. Также, что значит хранить постановления его и заповеди его и законы его, мы тоже это понимаем. Это образ нашей жизни в этом мире. Если мы исповедуем о Машиаха своим господином, то в видимом мире наше исповедание вот так как раз и выглядит. Хранить постановления его и заповеди его и законы его. А вот что значит ходить путями его? Это четвертое. Что значит ходить путями его? У мудрецов это вызывает много вопросов. Раньше я, например, думал, что ходить путями его – это значит хранить постановление о Западе, его законы его. Это и есть путь. Но здесь, в 17 стихе 26 главы, мы видим, что это не одно и то же. Смотрите, как написано. Еще раз прочитаю 17 стих. «Привечному сказал ты ныне, что он будет твоим всесильным» – раз. «И что ты будешь ходить путями его» – два. «Хранить постановление заповеди его и закона его» – три. «И слушать гласа его». То есть мы видим четыре важных момента, которые все вместе и сделают нас сгула привечного, как переведено в синодальном, собственным народом привечного. И выше мы уже говорили, что эта сгула указывает на духовное единство верующего человека с привечным. И именно это духовное единство возвышает человека, поскольку этот человек сияет славой Всевышнего. Так вот, для того, чтобы нам быть вот этой сгулой, нам нужно, чтобы привечный был нашим всесильным, чтобы мы слушали его голос, исполняли его заповеди, повеления и уставы. И с этим нам понятно. А еще нам нужно, чтобы мы ходили путями его. И возникает вопрос. Как человек может ходить путями привечного? Ведь написано, что пути привечного выше наших путей. И мысли привечного выше мыслей наших. Это Ишаягу, 55 глава. 8-9 стих написано: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, говорит Привечный, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И вот здесь мы возвращаемся к тому обновлению духа ума нашего через обновление мыслей души нашей по образу и подобию Сына Всевышнего, о чем мы говорили сегодня в начале этой проповеди. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. И вот когда мы обновляемся духом ума нашего и облекаемся в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины, вот именно здесь мы соединяемся с духом тела Торы. И именно тогда мы начинаем понимать мысли Всевышнего и понимать его пути. Понимать именно то, что он думает и как он поступил бы в тех ситуациях, через которые мы проходим в нашей жизни в этом мире сейчас. И мудрецы, размышляя о том, что нам нужно делать, чтобы нам ходить путями его, говорят: нам нужно смотреть на сущность его имени, на его 13 атрибутов, которые он раскрыл Моше на горе Хорев. Давайте посмотрим. 34 глава Шмот, с 5 стиха, читаю. «И спустился Привечный в облаке, и встал там рядом с ним, и возгласил имя Привечного», то есть раскрывает сущность самого себя. Перед этим Моше спрашивал: «Покажи мне славу твою». И вот здесь вот как раз источник этой славы. То есть это то, что внутри обеспечивает сияние славы Всевышнего снаружи. «И прошел Привечный перед Моше и возгласил: Привечный, Привечный, Могучий». Эль, в Торе написано. Эль – это источник силы. «Милостивый, Рахум». «Милосердный, Ханун». «Долго терпеливый, Эрехапаим». «Рав хесед ваэмет» – «Великий верностью и истиной». «Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков», «Прощающий грех и непокорность и заблуждение», «И очищающий раскаявшегося и не очищающий не раскаявшегося». Вот здесь, в Инаке лё Янак. «И тех, кто не раскаялся, припоминает вину отцов их детям и внукам, третьему и четвертому поколению». Но это уже относится к судам Всевышнего. Так вот, что же значит, чтобы нам ходить путями его? Мудрецы говорят: Всевышний милостив, значит, тебе нужно быть таким же. Всевышний милосерд, значит, и тебе нужно быть таким же. Всевышний долготерпелив, значит, и тебе нужно быть таким же. велики верностью и истиной. Таким и ты должен быть. Всевышний прощает всякого человека, который раскаивается. И мы должны прощать всякого человека. И при этом мы понимаем, что суд – это дело Всевышнего. Машиах Иешуа пришел в этот мир не губить души человеческой, но спасать, поэтому до его второго прихода мы в этом мире как ходатаи. Ходатаи – заступники за каждого человека. И вот мы подошли к самому важному. Когда мы смотрим, как проявляются пути привечного в нашей жизни, то есть Всевышней милостью, значит, и мы должны быть такими же, Всевышний милосерд, и мы должны быть такими же, и так далее, то мы видим, что здесь речь не идет о знаниях, о премудрости, не о наших пророчествах, а речь идет о качествах нашей души, которые как раз и проявляются через любовь Всевышнего в нас. Как об этом апостол Павел говорит в 1 Коринфянах 13 главе, я еще раз прочитаю. Вы это здесь все увидите сейчас. Здесь путь Всевышнего, которым мы должны ходить. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует. Это все пути привечного, по которым мы должны ходить. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, а отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, то тогда то, что отчасти прекратится. Таким образом, когда мы говорим о том, чтобы нам ходить путями привечного, то мы говорим о качествах нашей души, которые преобразованы через новые мысли нашей души и проявляются в этом мире через нашу любовь к ближнему. И об этом апостол Павел сказал в послании Галатам, 5 главе, 13-14 стих так. «К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу. Ибо вся Тора в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Аминь.